все на одного.
Я приветствую всех, кто присоединился к прямому эфиру на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Это программа, в которой нет одной точки зрения. В течение часа мы поговорим о темах, которые действительно всех затрагивают, которые нужно обсуждать, как мне кажется. И я буду давать свою авторскую оценку. Вы можете с ней не согласиться. Всех несогласных прошу звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или писать нам в WhatsApp или Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Итак, новая провокация в Сирии. Уже два дня весь мир обсуждает с пеной у рта атаку в Идлибе, химическую атаку, в результате которой погибли дети, женщины, старики. По некоторым оценкам, от 70 до 100 человек погибли, более 500 гражданских ранены. И как бы вся, в кавычках, прогрессивная часть человечества поспешила обвинить в этом Сирию, причем по классике жанра поспешила обвинить Асада, да, сирийские власти, без каких-либо доказательств, голословно, не углубившись непосредственно в подробности произошедшего. Вот виноват Асад, по приказу Асада. Все просто в унисон, хором. США, понятное дело, да, Британия, Франция, Германия, вот Израиль, пожалуйста, министр обороны заявил, что это очевидно по приказу Асада. Он, наверное, сам слышал, как Асад отдавал этот приказ. Единственной страной адекватно оказалась Россия, вместо того, чтобы расшириваться штампами, предложила банальную, но крайне логичную вещь. Ребята, давайте разберемся, давайте проведем расследование, да и давайте вообще вот поймем, что произошло. И единственной страной, которая поспешила не обвинить, но дать объяснение произошедшему, была также Россия. Официальный представитель оборонного ведомства российского заявил, что да, действительно, по деревне в провинции Идлиб под названием Хан-Шейхун отбомбили сирийские ВВС. Бомбили они склады с боеприпасами, в том числе начиненные химической начинкой всевозможной. Вот. Из-за этого все и произошло. Но ему не верят. В общем, все друг друга обвиняют, непонятно, кто виноват. Сегодня мы постараемся логически рассудить за неимением фактов. Я предлагаю действительно опираться на логику, но прежде чем мы с вами, дорогие радиослушатели, будем обсуждать эту животрепещущую тему, давайте поговорим с политологом сирийским, моим товарищем Хасаном Аль-Хури. Хасан, я тебя приветствую.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Да, Хасан, я правильно понимаю, ты наверняка поддерживаешь тех, кто заявляет, что Асад виноват. Вот можешь в двух словах, прям понятно, чтобы радиослушатели, непосвященные, да, не знающие деталей, поняли, объяснить, почему все-таки виноват Асад там или правительство, или, может быть, ты считаешь как-то по-другому. Аргументированно, главное.
Во-первых, это не впервые. Войска Асада использовали химическое оружие уже много раз. Недавно комиссия ООН уже доказала и представила свой доклад в Совет Безопасности, после чего была внесена резолюция со стороны западных стран, чтобы наводить санкции на... Причем очень мягкие санкции были против режима Башара Асада. Естественно, Россия применила право вето и заблокировала. Использование химическим оружием со стороны Асада – это привычное явление. Алло, вы меня слышите?
Да, конечно. Я просто не перебиваю, я очень внимательно слушаю.
Да. Значит, почему эта версия не выдерживает никакой критики насчет того, что разбомбили склад? Значит, во-первых, если бы разбомбили склад с такими видами вооружения, во-первых, была бы серия взрывов очень длительная. Во-вторых, был бы огромный пожар. Ни того, ни другого не было. Во-вторых, было бы наивно и глупо подумать, что, допустим, террористические организации имеют какие-то химическое оружие, и они как-то расположили по полкам и ждут, когда их разбомбят. Естественно, такой вид оружия хранится очень надежно в подземельях, чтобы вообще никакая бомбежка не могла...
Но если, Хасан, если мне не изменяет память, то, например, в Ираке, когда находили вот схроны, да, террористов, в частности, Исламского государства, никакого подземелья, никаких катакомб, все так и хранилось. Вот, и это было показано, есть кадры документальные. То есть почему ты решил, что в данном случае не так? Потом, хорошо, я согласен. Если, ну, предположим, это вранье, да, вот, значит, Коношенков соврал, ничего такого не было. Почему же не предоставляют доказательства обратного? Доказательства, допустим, того, что там не было базы. Доказательства, например, фото, видеосъемка того, как бомбили, чем бомбили, осколки. Ну вот расследование почему нет? Почему сразу вот прям скопом правозащитным начинают осуждать Асада, не имея, как правило, доказательств? Может, сначала доказать, а потом уже, ну, разбираться?
Вы знаете, во-первых, доказательства это надо предоставлять в ходе процесса длительного.
Ну так и давайте его зарядим, зарядим процесс.
Что толку? Вот в прошлый раз доказали, что войска Асада применили химическое вооружение. Все равно Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности. Понимаете,
Хасан, все-таки нет, ну, доказать, я прошу прощения, сейчас, да, я дам договорить обязательно, ну, доказать это предоставить какие-то неопровержимые факты. Я, насколько помню, было только голословное обвинение, как и в этот раз, резолюция же тоже была, проект резолюции был внесен, но это дырявый проект, он абсолютно ничего не объясняет, он просто, да, это набор штампов, в которых, да, действительно, вот Асад виноват, он отдал приказ, вот там вот разбомбили, убили. А по факту, что было и что есть? Давайте действительно длительный процесс устроим. Зачем обвинять, не имея доказательств? Это же глупо, это нелогично, это неправильно с юридической точки зрения, с моральной точки зрения. Разве не так?
Знаете, во-первых, все так очевидно, что вообще очень глупо терять очень много времени, чтобы доказать очевидное. И, во-вторых, есть очень интересный нюанс. Еще 5 дней назад администрация Трампа и постоянный представитель в Организации Объединенных Наций выразили свое мнение, что Асада не будем трогать, это не в наших приоритетах. Ладно, пускай будет, Бог с ним. Наш приоритет – это борьба с ИГИЛом. Что у них произошло такое изменение серьезное по поводу замены Асада. И буквально через 3-4 дня, вчера, Дональд Трамп заявил, что после этой атаки у него коренным образом изменилось мнение по поводу
Асада. Да, у нас мало времени. Что хочешь этим сказать? К чему
это? Я хочу сказать, что Соединенных Штатов просто так Дональд Трамп не будет менять свое мнение вот таким коренным образом. У него есть достаточно доказательства, и это будет представлено. Но ждать процесс длительный, надо реагировать немедленно, потому что если сейчас это забыть и ждать результаты расследования, значит, Асад поймет, что ему дан дальше зеленый свет, чтобы бомбить,
я понял,
как он хочет и так далее. Да.
Я тебя понял. Спасибо огромное. Это был политолог Хасан Аль-Хури, сирийский политолог, человек, знающий обстановку, человек, которого я уважаю просто за то, что он последователен в своей нелюбви к Асаду и даже за неимением доказательств готов отстаивать свою точку зрения. Это действительно достойно восхищения. Не каждый на это способен. Тем не менее, я, ну вот, рассчитывал, но, к сожалению, не услышал никаких доводов. А зачем расследовать? Да очевидно же, ребят. Надо немедленно реагировать. Ну, прошу прощения, в 2003 году Соединенные Штаты тоже немедленно отреагировали в Ираке. И что из этого вышло? Ничего хорошего. И очень, немедленно отреагировали в Ливии. И что теперь там в Ливии? А в Афганистане что? В Сирию тоже так хотите? Ну, вернемся к этому после рекламы и поговорим подробнее.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного.
Кто виноват в химической атаке по деревне, в химическом ударе, да, химическим оружием по деревне Хан-Шейхун в провинции Идлиб сирийской? Сирийские власти или боевики? Или так получилось, что ударили по боевикам, а да, попали по складу с химическим оружием, и вот произошло то, что произошло. Сегодня мы это обсуждаем, да и не только это. Впереди еще много интересных тем и заходов. Я считаю, что нелогично судить о том, что Асад отравил своих земляков. Это просто, ну, бессмысленно. Я не вижу смысла в том, чтобы отравлять людей, которых ты спасаешь от террористов, чтобы отравлять землю, которую ты освобождаешь. Ну, давайте так. Мы на сегодняшний день не имеем реально никаких доказательств. Ни с какой из сторон. Да? Доказательств ни того, что это Асад сделал, ни того, что это сделали его противники. Давайте рассуждать логически. Я не вижу ни одного внятного аргумента, да, там, за то, что это Асад. Ну, просто-напросто ему это не нужно. Кто-то говорит, что Асад таким образом спровоцирует выход оппозиции из Астанинского переговора, и это дискредитирует оппозицию, и он сможет продолжать войну. У меня вопрос, а зачем это Асаду? Война поставила его на грань вымирания и всех его приближенных. Он встал перед лицом краха вот просто-напросто вплотную. И Астана, и перемирие, и участие оппозиции сирийской в этих переговорах, это единственная вот ниточка, за которую он зацепил и пытается удержаться вот благодаря этому, благодаря позиции России в том числе. Бить сейчас, тем более химическим оружием, ну просто нелогично. Как это не было логично в 2013 году в провинции Дамаск, когда также голословно обвинили его во всем, когда также американцы под этой эгидой захотели вторгнуться в Сирию, у них это не получилось, потому что вмешалась Россия с ее идеей ликвидации химарсенала. Вот сейчас то же самое, опять 25, никакого креатива, никакой фантазии. Трамп заявляет о возможности значит, операции, да, операции возмездия в Сирии. Эрдоган забывает, да, это турецкий президент, абсолютно про Астану, про все договоренности, про сближение, про шаги навстречу друг другу. И поддерживает господина Трампа в его стремлении сделать ситуацию в Сирии еще хуже. Это о чем говорит? О том, что если Асаду незачем бомбить, то вот как раз-таки Америке, Европе, Израилю, оппозиции, да кому угодно, все, кто напал на Асада, всем выгодно, в принципе, обвинить сирийское правительство. Каждый преследует свою цель. Белые каски отрабатывают зарплату. Это понятно. Веры этим людям нет, сколько раз они себя дискредитировали, сколько раз они вбрасывали фейк, сколько раз они делали вот эти постановы и так далее. Американцы решают свои какие-то личные проблемы, и европейцы, помимо возобновления антиасадовской риторики, они еще и, собственно говоря, ну, в частности, Трамп хочет, да, по каким-то своим внутренним политическим врагам ударить. Он, в частности, обвинил Обаму во всем этом. Вот такая моя позиция. То есть я не вижу логики, да, в обвинениях Башара Асада, зато мне кажется вполне логичным, да, то, что они обвиняют, и то, что они, в принципе, те, кто в этом во всем виноват. Они, я имею в виду вот всех тех, кого я перечислил, да, не буду повторять. У нас Юрий в прямом эфире. Юрий, здравствуйте. Все-таки как думаете, кому было выгодно начинать вот все опять снова заново? Кто ударил по Идлибу, кто распространил там химическое оружие, да, там распылил газ, пока непонятно, что это было, по официальной версии Зарин. Вот кому выгодно?
Здравствуйте, Аббас. Я отвечу на ваш вопрос, потом свои соображения.
Давайте, ага.
Кому выгодно? Выгодно врагам Асада. Потому что, что бы ни случилось, можно обвинить в этом Асада и свою логику подвести. Вот, например, в питерском метро взорвали бомбу. враги Путина обвинили в этом Путина, дескать, это он спровоцировал.
Но это всегда, конечно, конечно.
Да. А вот, мне, вот вы общались тут с политологом, он противник Асада. Вы сказали, там он не любит Асада. Ну, знаете, слово «любовь» это оно неприемлемо к государственным руководителям, все-таки это не девушка и так далее. Вот он не сторонний. Ну, вот я что не понимаю. Ну, сирийцы ведь, ну, народ ведь, ну, не дураки, грубо говоря, так. Ну, неужели не... Ведь дело в том, что кто ведет войну? Конкретные... Ведь не Асад ведет войну. Конкретные люди, конкретные солдаты.
Да нет, я понял. Я понимаю.
Подождите, я вот что хочу сказать. Вот с чего началась война в Сирии? С нелюбви к Асаду? Кто-то там... Ну, неужели непонятно? Есть пример Ливии, есть пример Ирака, есть пример Украины. Но неужели сирийцы хотят разрушить свое государство? Оно уже фактически разрушено из-за этой войны. Так почему же? Ну хорошо, вы не сторонники вашего руководителя. Ну, действуйте как-то какими-то другими методами. Ну вы же государство...
Юрий, я вас понял. Я вам отвечу так. В данном случае есть два уровня, да, ведения боевых действий. Высший уровень, когда люди, в принципе, мыслят немножко другими категориями, да, президенты, правительства, страны, государства, королевства. И второй уровень, да, вот этих междоусобиц, когда соседи дерутся, и то, что, в принципе, представлено широко в Сирии. Вот вы сейчас задали вопрос по второму уровню. Я вам так хочу сказать. Даже братья родные, вступая в непримиримую схватку за имущество там, за девушку, за кого угодно, да, там, за дом, за квартиру, иногда заходят так далеко, что каждый из них уже не представляет, как повернуть назад. Не укладывается в его мозгах, как можно сдать, да, назад, как можно отказаться, как можно не дойти до конца. Несмотря на то, что это его брат. Таких же случаев сплошь и рядом. То же самое и сирийцев. Поймите, те, кто воюют, а там воюют и, собственно говоря, люди, которым вообще пофигу на Сирию, это боевики из других стран, это наемники, но сирийцы сегодня не мыслят категории «родина», «не родина». Это обозленная масса, это зомбированная масса, это масса, которой внушили, что они не только вершат правое дело, но и делают дело богоугодное. Вряд ли можно сегодня оперировать вот выражениями «родина», «развал страны». Не мыслят они такими категориями. Поколение, выросшее, да, там, в убийствах, глядя на казни публичные, поколение, не учившееся в школе, ему бестолку объяснять какие-то там геополитические, да, причины конфликта, последствия и прочее. Оно заточено убивать. Это поколение заточено ненавидеть и убивать. Вот и все. Поэтому тут разговор надо вести уже вот о первом уровне, о большой политике. И это, наверное, не про сегодняшний эфир. Еще один звоночек. Сейчас, подождите, я отвечу сначала на вопрос. Мне тут задают, а как поведет себя коалиция антиасадовская и что будет делать Россия? Вкратце. Надо задать вопрос не коалиции антиасадовской, а как поведет себя США. Потому что именно от воли США зависит дальнейшее телодвижение этой самой коалиции. Так вот, США сейчас сказали, что допускают военное вторжение. Я склонен думать, что если Россия в этот раз не остановит, как остановила 4 года назад, то это может произойти. Очень надеюсь, что этого не произойдет и что-то помешает Трампу вот, осуществить задуманное. Да, в прямом эфире у нас Станислав. Станислав, я вас слушаю. Да.
Весь вопрос здесь в том, что, насколько я понимаю, все боевые действия ведутся с применением разведки.
Воздушной
разведки, космической разведки и так далее.
Да.
И поэтому добыть, собственно, доказательства причастности той или иной стороны, а также наличие или отсутствие этой базы, это практически элементарно. При наличии желания, само собой.
Да. Но мы, вот. мы пока не имеем этих доказательств, поэтому давайте будем прыгать от того, что имеем.
Но если прыгать от того, что мы имеем, то существует логика. Пусть вот. Первого, пусть второго уровня. В любом случае, конечно, второго уровня логика, она иногда не совпадает с первым уровнем. Вот. Но если мы возьмем даже на уровне, собственно, нормально, логично мыслящих людей, угу. Ну зачем же это Башару Асаду?
И я не понимаю. И 4 года назад зачем ему было, когда приезжала комиссия, когда только-только, спасибо вам огромное, дела пошли на лад, и тут химическая атака, резня. Ну, предстать перед миром палачом, оправдать, да, ту кличку, которую он поимел вот в среде боевиков. Ну, ребят, это просто за рамками добра и зла. Не укладывается в моей голове, как такое возможно. Мы об этом говорили с великим журналистом Хусейном Муртада. Это, вот, наверное, тут его мало кто знает, но в арабском мире это очень известная личность. Хусейн Муртада, военный корреспондент, который на месте событий всегда, который имеет информацию, получает ее из первых рук. И мы с ним пришли к выводу, что да, действительно, логика железная прослеживается. Как только Дамаск вырывается вперед, происходит нечто подобное. Ни раньше, ни позже. Чтобы там не говорили оппозиционеры, как бы мне не говорили, что ну это же очевидно. Ну, ребят, очевидно одно, что как только Башар Асад начинает, да, там, поднимать голову, как только Дамаск начинает вырываться, как только получаются какие-то переговоры, какое-то потепление, какие-то результаты, тут же происходит... Вот какая-то каша, где бы то ни было, с применением химического оружия или какими-то массовыми убийствами. Вот поэтому что хотите. А боевики имеют оружие. И исламское государство имеет. Это, конечно, не про этот сейчас вариант, но просто они имеют. И в Ираке они применяли, и против курдов, и против иракской армии. И в Сирии они применяли. И все задокументировано. Но мы вернемся после рекламы и обсудим еще немножечко.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного.
Итак, мы продолжаем обсуждать важные темы, давать им оценки, судить о том, логично, нелогично, нужно, не нужно. Напомню, до рекламы мы обсуждали атаку, химатаку в Сирии, после которой последовали обвинения во всем Башара Асада. Я считаю, что никакого смысла, значит, применять химоружие нет для Асада. Вот для его врагов совсем другое дело. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните и давайте свою точку зрения, свою оценку происходящему. Я вот зачитываю по этой теме буквально два сообщения. Мы переключаемся на другую тему. Она немножечко соприкасается с темой Сирии, но совсем другая при этом. Итак, я тоже не вижу мотивации у Асада для применения химоружия, тем более в условиях признания Трампом его легитимности. О, кстати, да, очень логично. Еще вчера Трамп сказал, что, да, там позавчера, что вот так-то и так-то, и тут вдруг совершить такое. Асад не входит, значит, его противники не могли с этим смириться. Асад — это победа России. Асад не входит в их планы господства на Ближнем Востоке. Михаил. Михаил, согласен. Абсолютно согласен. Так, зачем разбираться, если виновные уже назначены? Да, предыдущий оратор забыл сказать «мамы клянусь». Ну, тоже верно. Что ж, на этом давайте закончим кейс Сирии и переключимся на другую тему.
Все на одного.
В администрации президента обсуждают возможность корректировки повестки российского телевидения. Итак, о чем же идет речь? Речь идет о том, чтобы больше внимания уделять внутренним проблемам, а не внешним. Значит, об этом сообщили в РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. При этом я хочу сказать, что не первый раз об этом слышу, причем не только от обывателей, не только от телезрителей, которые часто жалуются на то, что очень много международных проблем, очень много внешней политики, очень мало обсуждают разные там наши внутренние дела. Но вот я это слышу и от специалистов, да, которые на полном серьезе рассуждают, что в ближайшем будущем телевидение 100% переформатируют, очень много всего нам ненужного, от нас далекого. Вопрос, да, этого дня: нужно, не нужно, как вы считаете, действительно ли назрело, да, действительно ли нужно уделять внутренней политике, каким-то внутренним проблемам, там, митингам, плохим дорогам, праздникам, заслугам, да, победам, поражениям, а не внешним, там, той же Сирии, которую мы обсуждали вот до рекламы. Сейчас к нам присоединился знаменитый телеведущий, да, ведущий программы «Право голоса» на ТВЦ, Роман Бабаян. Роман, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Аббас. Здравствуйте.
Да, у меня первый вопрос. Вот вы ведущий топовой программы, на которой обсуждаются и внешние проблемы, и внутренние. Все-таки, по-вашему, действительно назрела эта проблема, и надо как-то переформатировать, менять тематику или нет?
Ну, вы знаете, начнем с самого главного, что я не очень хорошо понимаю, что значит, что кто-то где-то там в каких-то кабинетах принял решение что-то там переформатировать, в частности, там телевизионное вещание.
Да, да, да. Кстати, это тоже вообще непонятно, правда, неправда.
Да, то есть это подразумевается, что есть какой-то высший разум, который так взмахнет волшебной палочкой, да, и все, собственно, я буду выходить в центр там своей площадки в студии, да, и говорить: все, ребята, теперь мы с вами будем говорить исключительно там о наших дорогах.
Ну да.
А все это работает не так. Для наших слушателей, я немножечко так объясню, вы это прекрасно знаете, но для слушателей.
Да.
Любая программа, в том числе, собственно, и моя, да, мы так или иначе работаем с информацией. Мы идем, как говорится, в русле информационного потока. Uh-huh. И если информационный поток на сегодняшний день, как говорится, дает нам информацию о том, что происходит в Сирии, мы будем говорить о Сирии. Если информационный поток нам будет говорить о том, что будет встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем, особенно после того, как господин Трамп делал заявление, что Китай является угрозой номер один для интересов Соединенных Штатов, соответственно, мы не можем пройти мимо и будем делать программу на эту тему.
Конечно.
Потом, есть второй момент. Я очень часто слышу о том, что да, действительно, давайте поговорим там не об Украине, не о Сирии, не о Турции, там, а давайте поговорим об образовании, о дорогах, о коррупции, о проблемах ЖКХ, о медицине, да, регулярно. Регулярно,
ну, да.
Мне и в Твиттере пишут об этом, и на Фейсбуке, и так далее. Но, ну давайте, вот давайте вспомним, да, сбили наш самолет в Турции. Ну давайте в этот самый день, собственно, не будем об этом говорить, а поговорим об образовании. Мы будем поняты, как вы думаете?
Ну да, нет, это бред, безусловно.
Конечно,
безусловно.
Конечно, конечно. Да, конечно, нет. А помимо всего прочего, значит, что касается, допустим, моей программы, я за коллег ничего говорить не буду, да?
Ну, правильно.
Что касается программы «Право голоса». Мы в эфире уже 8-й год, и за эти, как говорится, годы, я думаю, что, наверное, ну, сотню программ я сделал, посвященных темам коррупции. Не меньшее число программ я делал по дорогам.
Uh-huh.
А вот сейчас, когда вы говорили про дороги, я даже вспомнил там выдающийся совершенно синхрон, да, то есть фрагмент выступления одного из гостей, который сказал: вы знаете, какой-то чиновник был из дорожного ведомства, который сказал: вы знаете, даже хорошо, что у нас такие плохие дороги. Uh-huh. Я вздрогнул в тот самый момент, расшифруйте, пожалуйста, вы имеете в виду, да. Он говорит: а дороги вот у нас плохие, соответственно, водитель вынужден ехать с маленькой скоростью, и меньше ДТП, и меньше аварий.
Да, я помню это, я помню.
Да, вот, значит, у чиновника вот такая была логика.
Роман, ну правильно я понимаю? Я правильно понимаю? Это же ведь еще и все-таки бизнес. То есть, когда что-то востребовано, это дается. Значит, если публика желает слышать, видеть международное обозрение...
А вот теперь по поводу публики, да?
Да.
Вот теперь по поводу публики и наших зрителей.
Да.
в какой-то момент я дрогнул, значит, поддался этому самому давлению, когда мне стали говорить, что давайте поговорим о наших, собственно, проблемах. Я сказал, хорошо, и сделал программу по поводу кредитов. Это все было ровно в тот самый момент, когда у нас начались вот эти скачки там доллара.
Да, да, да.
Помните, курс каждый день, как говорится, рос,
да.
Там, да, и все думали, что будет 200, 300 там, и так далее, и так далее. Была огромная проблема там с валютными ипотечками, просто с обычными ипотечными. Я даже помню цифру, что в районе там что-то 50 миллионов человек, что ли, у нас были так или иначе завязаны какие-либо кредиты.
Угу.
Потребительские, непотребительские и так далее. То есть, казалось бы, это уж точно должно касаться всех. Мы сделали программу, и что вы думаете? А на следующий день мы получаем, значит, замеры рейтинга и видим, что рейтинг стремится к нулю.
Ничего себе.
Да-да-да, это вот парадоксальная штука, но тем не менее это так. Идем дальше, идем ага. дальше. Не надо, значит, уходить, даже, как говорится, в далекую ретроспективу.
Угу.
А возьмем вот буквально там, по-моему, следующая, прошлая неделя, по-моему, была. Мы сделали программу про образование, уровень образования, собственно, какие проблемы с образованием.
И тоже не слушали?
Вы знаете, рейтинг, ну, конечно, не стремился там к нулю, но тем не менее он был там в 2-3 раза меньше, чем если бы это была, допустим, программа про Украину.
Я понял. Слушайте, ну это...
Мне
это...
пишут, зачем вы все время там эту самую Украину, зачем там кофту на Карасев, Воронина, Яхно и так далее, да, все известные персонажи.
Ну да.
Я говорю, хорошо, давайте не будем про Украину, давайте про что-нибудь другое. Через несколько дней мне начинают писать, я прошу прощения заранее там, за это слово, да, а мне начинают писать, верните нам хохлосрач. Понимаете?
То есть народу нужно, народ требует, понятно, понятно.
Вот я даже не знаю, что нужно народу в плане Украины. То ли вот они действительно, как говорится, любят смотреть, как несут чепуху там наши гости, да, с Украины зачастую.
Ну да.
Но мне кажется, что людей эта тема беспокоит, и понятно почему.
Нет, безусловно, братский народ, и когда идет война в соседнем государстве под носом.
Ну, родственники у каждого там.
Конечно.
Друзья и так далее. И
конечно.
Так далее. Кто мне может сказать, что Украина это не про нас?
Да, безусловно.
Когда мне говорят,
в Америке
не про нас.
В Америке не понимают разницу между русским и украинцем. Для них это все русские.
Ну, конечно.
Да.
Так или иначе, говоря о каких-либо проблемах, допустим, которые решает страна или процессах, в которых участвует страна на внешнем периметре, мы же не просто так абстрактно рассказываем. Мы говорим о том, что собственно, как это все отразится на нас.
Ну, я понял.
Это же не просто так за уши натянутая тема, там мы рассказываем про выборы во Франции.
Конечно.
Потому что мы четко понимаем, что в случае там такого исхода, допустим, выборов, ситуация там может повернуться вот в эту сторону. Если она повернется в эту сторону, соответственно, у нас будет что-то другое. Значит, что касается... Сейчас я еще буквально пару слов.
Да.
Что касается все-таки внутренней проблематики. Может быть, наши зрители и правы, надо делать больше программ. Но тогда необходимо, собственно, чтобы информационный поток состоял из этого, потому что если у нас что-то будет происходить кардинально, там мы принимаем решение, правительство принимает решение отказаться от баллонской системы, ну прекрасно, или от ЕГЭ, мы, естественно, сделаем программу на эту тему.
Ну да, когда это касается каждого, естественно.
Ну, конечно, мы будем делать программу на эту тему.
Роман, спасибо огромное. Это был Роман Бабаян. Даже не надо представлять вам этого человека.
Спасибо
огромное. Вот, пожалуйста, мнение профессионала, специалиста, который ежедневно в прямом эфире, ежедневно рассказывает нам как о внешней политике, так и о внутренней. Теперь я принимаю звонки, напомню, 8 800 200 ровно 9702. И главный вопрос все-таки, как вы считаете, действительно много, слишком много внешней политики, слишком много международки, что называется, и слишком мало уделяется внимания внутренней политике. Я солидарен с Романом Бабаяном. Я считаю, что абсолютно не перегибается палка. Я считаю, что внутренней политики много. Проблемы освещаются очень скрупулезно, детально. Хотя, конечно, где-то можно и поподробнее. У нас звоночек. Тамара, я вас слушаю.
Во-первых, я все скажу понемножку. Во-первых, я не верю, что Асад это САС Асад при нашей технике.
О.
Таких президентов.
Вот, Тамар, прошу прощения. Вот смотрите, мы обсуждаем переформатирование телевидения с внутренней на внешнюю политику, и звонит человек и говорит про Асада.
Я сейчас скажу вам про телевидение. Вы не по телевидению лучше смотрите. Смотрите, что Путин 17 лет сидел, а сколько заводов закрылось, а вы про телевидение говорите. Вот я вот что я вам скажу.
Я понял.
И все, вы меня перебили, я еще что-то хотела сказать.
Да, про Асада. Вы начали про Асада. Алло. Так, Тамара ушла от нас, видимо, вот не выдержала накала. Заводы закрываются, а мы про телевидение. Ну вот не в тему сказано, но близко к ней. Потому что, да, действительно, у нас есть внутренние проблемы, у нас есть закрывающиеся заводы, у нас есть какие-то там проблемы, а мы про Сирию говорим. Может быть, не надо говорить про Сирию, может быть, надо говорить про закрывающиеся заводы. Вот давайте сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, а после нее вернемся и все-таки обсудим, чего должно быть больше или должен быть баланс. И есть ли этот баланс сейчас на нашем родном российском телевидении? Оставайтесь с нами.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного.
По интернету поползли слухи, что, значит, где-то там в Кремле высоко решают вопрос о переформатировании российского телевидения, о смене приоритетов в повестке вещания. Значит, с внешней политики на внутреннюю. Правда это или нет, действительно ли там где-то во власти решают подобный вопрос, я не знаю. Сомневаюсь, хотя все может быть. Вопрос не в этом. Вопрос в том, а надо ли менять повестку, да, вещания? А действительно ли слишком много внешней политики и мало внутренней? Вот у нас Сергей в прямом эфире. Сергей, здравствуйте. Вот как вы считаете?
Добрый вечер. По поводу переформатирования. Я не знаю, все равно человеку будет интересно то, что зависит его безопасность.
Да.
Первое, это его безопасность. А уже потом мы строим мир. Когда ты дверь на ключ закрываешь, ты чувствуешь себя в безопасности. То же самое и здесь. Нам показывают, что могло бы быть с нами.
Угу.
У Соловьева, в принципе, есть постановка, да, то есть передача, которая ставит первый час у него. Одна тема, вторая часть, другая тема, третья часть, внутренняя политика. Но... А, допустим, Бабаяна мне нравится тем, что действительно он развертывает, приглашает гостей, ну пусть тех же самых, что и Соловьев, и они именно показывают, что делает именно, как можно превратиться в губ.
Сергей, ну да, я вас понял, очень, очень красиво вы сказали, интересно, но все-таки, можете радио выключить немного, да, там?
Не, у меня надо... оно выключено совершенно.
Да, я про себя слышу в наушниках. Ну ладно. Все-таки чего больше у нас, внутренний, внешний, или есть баланс, и нужно ли как-то менять повестку вещания или нет? Прям в двух словах.
Я думаю, не нужно. А в наша внутренняя политика, вот в нашей внутренней ситуации, больше ее цепляют либералы. Показывают все, вот самое простое предлагают фабрике рабочим, землю крестьянам. Вот это вот они вот ковыряют. И тем самым они на себя привлекают внимание.
Понял.
А наружу, вот то, что вот именно наша безопасность, они не могут ничего предложить.
Понятно. Спасибо огромное. Еще один звонок у нас. Дмитрий, вы в прямом эфире.
Хорошо, я вас слушаю. Значит, я из Севастополя вам звоню. Я вам небольшую притчу хочу рассказать.
Давай,
я
только прям был... коротенечко.
Коротенечко. Значит, я когда-то был комсомольским работником, и ко мне приехала проверка. Значит, и мне секретарь парторганизации говорит: ты знаешь, чем похожа муха и ты? Тебя одной газетой можно убить. А почему вот выступление в газете не может убить какого-то, ну, в самом деле, провинившегося человека. И ко мне вот приехал крымский комсомолец, насколько я помню, там Лебедев, его фамилия была. Угу. Вот. А вот теперь все выступления, там, программы «Время», НТВ и ваша «Комсомольская правда», которая была, ну, в самом деле, подразделением крымского комсомольца. Я напоминаю, что мы разговариваем с городом-героем Севастополя.
Да, только вот. Давайте, да, уже да, завершайте
так,
мысль.
Я уже сказал самое главное.
Да.
Значит, почему одной газетой можно было убить и комсомольского работника, и ту же самую муху? Ну, под названием хотя бы губернатора. Ну, это так, к слову.
То есть о силе СМИ. Вы сейчас нам о силе СМИ.
Да.
Рассказали. Я вас понял. Спасибо огромное. У нас еще один звоночек. Александр, я вас слушаю. Надо ли менять повестку вещания? Надо ли действительно уделять больше внимания внутренней политике, чем внешней? Или вы считаете, что, может быть, вот у нас, в принципе, баланс и никаких проблем нет? Потому что я считаю, что проблем нет. А сбавлять градус освещения внешней политики не стоит. А как вы думаете?
Вечер добрый. Значит, вы знаете, я очень много смотрю вот разных телеканалов и радиостанции слушаю. И все-таки, на мой взгляд, я полностью с вами согласен, ничего не надо переформатировать. Значит, на мой взгляд, абсолютно достаточно у нас и внешней, и внутренней политики. И меня это очень удовлетворяет. Я считаю, понял, что если мы... Да, если мы что-то изменим, то мы, как бы сказать, мы полностью тогда, и изменим политику. Сейчас очень всего достаточно.
Я понял. Вот, пожалуйста, вот глаз потребителя. Мне должны платить, мне кажется, ведущие телеканалы за то, что я вот такой вот срез делаю общественного мнения. Да? Вадим, я вас слушаю. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Я за то, чтобы все-таки акцент был больше сделан на внутреннюю жизнь, на нашу экономику и, самое главное, на животрепещущие аспекты этой внутренней жизни.
А почему вы считаете, что акцент не делается? Вот вам Бабаян, Роман Бабаян сказал, что он сотни и сотни передач сделал на тему плохих дорог, на тему экономики, на тему плохой там или хорошей жизни, побед и поражений внутри страны. Чем вы недовольны? Вот давайте прям конкретно. На каком там, может быть, канале или где, в каких СМИ вам не хватает внутренней политики?
Конкретно, пожалуйста. Недавно, вышел указ о переподчинении, Росстата Минэкономразвития. Это примерно точно так же, как поручить волку пасти стадо овец, при этом рассчитывая на приплод, чего, в общем-то, маловероятно. Я после этого, лично я, например, буду очень с большим недоверием относиться к данным Росстата. Почему? Потому что есть такое понятие, как ведомственная заинтересованность.
Хорошо, СМИ тут при чем? СМИ, программы, телевидение.
Дело в том, что этот аспект практически нигде не освещается.
Вот это реальная претензия. Я согласен, я тоже мало про это слышал. Спасибо огромное, Дмитрий. А вы согласны с предыдущим спикером, что вот недостаточно внутренней политики?
Вы знаете, наверное, о политике нужно разговаривать, но дозированно. Нужно разговаривать о проблемах людей.
Не только политики, но и социалки, внутренних проблем, внутренней жизни.
О внутренних проблемах, но хотя бы взять последние новости. Об этом нужно разговаривать, а не, извините, толкать всякую пургу, про хохла, что-то. Потому что вот эти темы, это просто разговоры...
Понял, ни о чем.
В бытовке для людей, то есть определенного контингента уровня образования. А человек, который говорил о том, что неинтересно образование и еще что-то, это неинтересно тем, у кого нет образования.
Все-таки я вас понял. У нас мало очень времени. Нет, все-таки Роман Бабаян, когда говорил, что неинтересно образование, он апеллировал к цифрам. Он говорил о данных, да, рейтингов. И действительно, у нас что, все без образования? У нас, по-моему, в России как раз с этим все нормально, и у всех среднее, высшее и так далее. Но, видимо, неинтересно. Эльвин, а вы что думаете?
Добрый вечер. Я думаю, что с сначала надо менять вот это гости, вот, которые они приглашают на студию. Они, мне кажется, мозорили уже глаза народа.
Согласен, надо производить ротацию, да.
Ход у Соловьева, ход у Романа Бабаяна, пусть они меняют вот это гостей, в конце концов.
Только меня пусть приглашают почаще, согласитесь, Эльвин, да? Меня не надо менять.
Нет, я на вашей передаче, я очень доволен, если честно. Я всегда слушаю вот это «Комсомольская правда», наше любимое радио. Вот.
Спасибо большое. Напросился на комплимент, что называется.
Нет, вы не просили, вы заслуживаете очень давным-давно.
Спасибо, Эльвин.
Я человек очень честный, всегда прямо говорю.
Спасибо.
Пусть они меняют уже, и мы будем очень довольны.
Принято. То есть, не по теме, но зато объективно, да. Еще один звоночек у нас. Слушаю. Геннадий, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Аббас.
Да.
Конечно, я считаю, что нужно решать и обсуждать прежде всего внутренние проблемы, потому что это как раз таки проблемы нашей страны.
Не нужно, во-первых, ответьте, да, на вопрос, чего у нас больше по-вашему и почему вы считаете, что внутренним проблемам уделяется недостаточно внимания. То, что нужно, безусловно. На мой взгляд, нужно уделять проблемам всем внимание. Как правильно сказал Бабаян, если упал самолет с российскими туристами, глупо обсуждать там плохие дороги где-нибудь там, я не знаю, в Самаре или в Челябинске, правильно?
То есть, безусловно. Но я высказываю свое личное мнение, и то, что я вижу вот по телевизору, и, кстати, то, что я слышу по радио «Комсомольская правда», разница. По радио «Комсомольская правда» больше обсуждается наших внутренних проблем, чем тех каких-то других. Вы подумайте над своим форматом.
Понял.
А по телевизору все время у нас Сирия, Украина.
Понял.
Как будто у нас своих проблем практически нет.
Вот давайте мы на этом закончим. Я бы принимал звонки до завтра, тем более, что их действительно много. Сирию обсуждать надо. Говорю не потому, что имею к этой стране отношение. Россия в Сирии воюет. И в Сирии погибают в том числе и граждане России. Мир стал маленький. Мир надо обсуждать. До следующего четверга. Спасибо большое.
Все на одного.